Мы на странице 52 ваших конспектов. Смотрим на последний ключевой элемент душепопечения. Это очень важный элемент.
Снова
напоминаю вам, что это как ингредиенты в хорошем вкусном пироге. Когда вы печете пирог, если вы забудете какой-то один из ингредиентов, то вкус пирога будет не совсем обычный. То есть это не какие-то шаги, но это элементы, которые должны присутствовать. И в зависимости от времени, от ситуации, они могут обладать особой важностью. И, возможно, у вас будут такие ситуации, когда вот этот элемент будет особенно важным. Этот элемент называется «дать надежду опекаемому». И это поможет человеку меняться. Это очень важная тема во всем Писании. Есть очень много стихов в Писании, которые говорят о надежде. И это очень важно, важно в нашей способности духовно расти. То есть надежда важна в этом. Я хочу призвать вас, чтобы вы как-нибудь уделили время изучению этих стихов. И поискали бы возможность даже где-то преподавать на тему надежды. Бог именует себя Богом надежды или Богом упования. Евангелие — это весть о надежде. И вопрос, который мы можем задать, каким людям нужна надежда? В определенном смысле всем нужна надежда. И 2 Коринфянам 4 глава нам об этом напоминает. У апостола Павла были определенные трудности. И для меня лично этот текст является утешением. Он говорит в 8 стихе, что у него были определенные трудности. Он говорит, что у него всевозможные испытания были. Но несмотря на то, что у него были определенные трудности, он говорит, что он не полностью повержен этими испытаниями. Особенно вот в этой части 8 стиха. Говорится, что бывают времена, когда он в отчаянных обстоятельствах. То есть он не знал, что именно нужно делать в тех обстоятельствах, в которых он находился. И поэтому мы в чем-то бываем в таких же ситуациях. Однако он не отчаивается в такой ситуации. Затем в стихах 9-10 он еще говорит определенные истины. То есть это, можно сказать, тут язык какой-то борьбы. То есть бывают времена, когда... То есть или язык из области бокса. То есть бывают времена, когда он в нокдауне, но он не в нокауте. И даже у посвященных христиан, конечно же, есть такие трудности. Бывают в жизни такие переживания.
But we don't have to end up in despair.
Но мы не должны от этого отчаиваться.
Now, in 1 Peter,
в 1 Петра,
chapter 1,
1 Петра, 1 главе,
tells us that that's one of the results of being saved.
Мы видим даже, что это один из результатов нашего спасения, или следствие нашего спасения, стихи с 3 и последующие. Третий стих. 1 Петра 1:3. «Благословен Бог, Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». Здесь мы видим упоминание упования.
It's connected with being saved.
И это связано с нашим спасением.
That when we're born again,
что когда мы были возрождены,
that we're born again to
то
to hope now.
Мы были возрождены для надежды или к упованию.
So we as Christians,
поэтому мы, как христиане,
and someone you're counseling who's a
Christian, и тот, кого вы душепопекаете, тоже христианин,
can have hope.
У нас мы можем иметь надежду,
no matter how difficult the situation
is. Вне зависимости от того, насколько трудной является ситуация.
Now, let's, look at it more specifically.
Давайте посмотрим более конкретно на эту тему.
More specifically, what kind of people need hope.
То есть более конкретно на то, каким людям нужна надежда.
Well, definitely people who've had problems for a long time.
Конечно же, надежда нужна людям, которые уже долгое время находятся в какой-то проблеме. То есть, можно просто устать от решения различных проблем. Например, когда человек живет в очень трудном браке, или находится в сложной ситуации на работе, или, может быть, у него уже на протяжении долгого времени какие-то проблемы со здоровьем. Он отчаивается, устает. И Господь знает это, что это действительно может быть с нами. Это одна из причин, почему Господь дал нам этот стих в Галатам, где говорится, что мы не должны отчаиваться, что мы не должны уставать делать то, что правильно. Почему он говорит нам об этом? Потому что он знает, что мы устаем. Даже когда мы делаем что-то правильное. То есть, там, стих «делая добро, да не унываем». Бывает, когда мы испытываем слабость, когда у нас есть какие-то борения, переживания.
There can be times of doubt.
Бывает, что у нас могут быть сомнения.
And yet, we can still have hope again.
Однако все равно мы можем вновь обрести надежду.
So we may be counseling somebody.
Поэтому,
like
возможно, мы кого-то такого человека опекаем,
they've been in a problem for a long time.
Который находится в своей проблеме уже долгое время.
We can be this instrument of encouragement.
И мы как раз можем быть инструментом ободрения этого человека.
Some problems are more difficult than others.
Некоторые проблемы, конечно же, более сложные, чем другие.
And so those who are suffering with some very serious things,
и те, кто испытывает очень серьезные переживания и страдания,
need hope.
Им нужна надежда.
Some experiences are life-shattering experiences.
Некоторые переживания... Некоторые переживания, like life,
it really can just, it feels like it's destroying your whole life.
И некоторые переживания, кажется, затрагивают вообще всю жизнь человека, то есть покрывают всю жизнь человека.
The death of someone you love.
Например, смерть любимого человека.
Death of a spouse or a child.
Смерть супруга или смерть ребенка.
I mean, some of those difficulties
are. То есть некоторые.
Can feel like they just destroy our whole life.
Некоторые из этих трудных обстоятельств, кажется, что они просто разрушают всю нашу жизнь. И, конечно же, мы должны душепопекать таких людей. Люди, которые испытали очень много падений или неудач, то есть, например, в каких-то сферах жизни. Они продолжают испытывать вот эти неудачи в жизни. И это делает их жизнь очень сложной. И мы, на самом деле, очень слабые люди. И иногда испытания напоминают нам об этом.
If we're spiritually weak,
но если мы духовно слабы,
then it makes those trials even more
difficult. То тогда эти испытания становятся еще более сложными.
So we're going to counsel with people who don't know much about the word.
Поэтому мы, возможно, будем попекать тех людей, которые не знают много о Слове Божьем.
They really haven't learned much about sanctification.
Которые не так многому научились в отношении освящения.
So they can be more prone.
И поэтому эти люди могут быть более склонными к потере надежды.
People who have difficulties in their marriage.
Люди, которые переживают трудности в брачных отношениях.
Those are very common.
Это очень часто, очень распространенная проблема.
And since it's their marriage,
и поскольку это их брак,
they're dealing with it all the time.
То тогда они сталкиваются с этим постоянно.
They're living with these
они
problems.
Живут с этими проблемами.
And people who are facing marriage.
Люди, которые хотят вступить в брак, они также часто теряют надежду.
They've seen their friends married.
Они видели своих женатых друзей.
They've seen people in the church struggle.
Они видели, как люди в церкви испытывают трудности.
Perhaps they've watched how some marriage ended in divorce.
Может быть, они наблюдали, как какой-то брак закончился разводом.
And so maybe they're fearful.
И, возможно, у них есть страх в отношении брака.
Well, they need to have hope.
Им нужна надежда.
That, yes, they can have a good marriage.
Да, они могут иметь хороший брак.
God can help them.
Господь может им помочь.
The elderly need hope.
Престарелые люди, пожилые люди также нуждаются в надежде.
And there's various reasons for that.
Есть различные причины для этого.
One is just the nature of the
world we live in. Одна из причин – это природа мира, в котором мы живем.
The world is changing rapidly.
Мир очень быстро меняется.
And it's a world that perhaps they cannot adjust to.
И, возможно, это тот мир, к которому люди не могут никак привыкнуть.
They don't understand all the technology.
Они не понимают всех технологий.
We've tried to teach my mother-in-law how to do email.
Мы пытались научить мою тещу, как отправлять сообщения по электронной почте. Как пользоваться электронной почтой, но этого, наверное, никогда не произойдет.
She's 90 years old.
Ей 90 лет.
I keep telling my sister-in-law,
keep it up. Продолжаю говорить о своей, но сестре, сестре моей жены, что просто перестань.
It's never gonna happen.
Ну, как бы этого никогда не произойдет.
But, you know, they maybe know things that happen in the world.
Ну, то есть они могут, ну, например, люди могут знать о том, что происходит в мире.
It's just not the world they grew up with.
И это совсем не тот мир, в котором они выросли.
Plus some other things have happened.
Плюс еще некоторые вещи произошли.
Maybe they've outlived their children.
Может быть, они уже пережили своих детей.
They've seen their own children die.
Они видели, как уже умерли их дети.
Their spouse has died.
Их супруг или супруги умерли.
Many of their friends have died.
Многие из их друзей уже умерли.
And they can feel very lonely.
И поэтому они чувствуют себя очень одинокими.
And maybe the church doesn't
understand that. И, возможно, церковь этого не понимает.
And doesn't give them any opportunities for ministry.
И церковь не дает им, не предоставляет много возможностей для служения.
Which I think that's a terrible
thing to have. И я думаю, что это вообще ужасная вещь, когда такое происходит. Потому что у таких людей есть очень много, что они могли бы передать другим людям.
People who are depressed.
Люди, находящиеся в депрессии.
Especially to the point of even contemplating suicide.
Особенно те, которые размышляют всерьез о самоубийстве.
They need hope.
Им нужна надежда.
Just a word about suicide.
Немного скажу еще о суициде, о самоубийстве.
It's the ultimate expression of two things.
Это наивысшее выражение двух вещей.
It's the ultimate expression of hopelessness.
Это наивысшее выражение безнадежности.
And so we have to play a role of encouraging them.
Поэтому мы должны играть определенную роль в ободрении таких людей.
That God does have answers.
Что у Бога есть ответы.
They can learn to have joy.
Что они могут научиться радости.
Even in the midst of difficult
circumstances. Даже посреди сложных обстоятельств.
But it's also the ultimate expression of something else.
Но также это еще наивысшее выражение еще одной вещи.
It's the ultimate expression of selfishness.
Это наивысшее проявление эгоизма.
So it is a sin.
Самолюбие. Это грех.
It's selfish to take your own life.
Это эгоистично забирать самостоятельно свою собственную жизнь.
Think about that.
Подумайте об этом.
That there are people who are around them.
Есть люди, которые живут вокруг этих людей.
And when someone takes their
окружают этих людей. Если кто-то сам забирает свою жизнь,
it hurts those other people.
То тогда это приносит боль остальным людям.
And those other people are left living with that pain.
И остальные люди остаются жить с этой болью.
There was a very in the United States there's a famous court case that happened.
В Америке однажды произошел очень известный судебный процесс.
Back in the 1980s,
это было в 80-х годах
in Los Angeles,
в Лос-Анджелесе.
Concerning Grace Community Church,
этот судебный процесс был в отношении церкви Благодать, то есть церкви Grace Community, и в отношении Джона МакАртура.
There was a young man in the church,
в церкви был молодой человек, неженатый.
He'd even gone to some Bible Institute classes.
Он даже ходил на какие-то занятия в библейском институте.
He had taken some classes that John MacArthur had taught.
Он там был на занятиях, которые преподавал Джон МакАртур.
And this man
на некоторых занятиях.
Had a lot of struggles.
У этого человека было очень много трудностей.
And he began to be very depressed.
И он очень сильно по этому поводу депрессировал.
And the church was counseling him.
И церковь его опекала, душепопекала.
Sometimes John MacArthur was counseling.
Иногда Джон МакАртур с ним занимался душепопечением. И человек этот не реагировал на это. И в конце концов он стал ходить к психологу.
And the psychologist even put him on medication.
И психолог даже прописал ему какие-то медикаменты, какие-то лекарства.
A point came.
Но пришел, наступил такой момент, когда он совершил самоубийство.
Well, his father.
Его отец.
Brought a lawsuit against the church.
Его отец подал в суд на церковь.
And against John MacArthur.
И на Джона МакАртура.
And saying that they were negligent.
И сказал, что они negligent. Like.
Negligent. They didn't handle it right.
Что они были сейчас. Как бы они были пренебрежительными в том смысле, что они не усмотрели и они неправильно решили эту ситуацию.
Right.
То есть они проявили халатность, они не дали ему правильный совет, не сделали то, что должны были сделать, что было бы правильно.
And so it went to court.
И поэтому это дело пошло в суд.
The church and John had to have a lawyer.
Церковь и Джон должны были нанять адвоката и так далее.
And at the first level of court,
и на первом заседании, то есть на первом уровне суда,
the church lost.
Церковь проиграла.
And they were, the father won the case.
И отец выиграл, соответственно, это дело.
And there was going to be a lot of money involved in the, you know, as a penalty.
Ну и в виде штрафа там очень большую сумму затребовали.
So they appealed it.
То есть они как бы предъявили это, они оспорили это решение, это перешло на другой уровень суда, и там церковь выиграла. И затем отец обжаловал это решение, и его адвокаты обжаловали это решение. Затем это пошло в суд штата Калифорнии.
То есть
у каждого штата, ну то есть как у нас есть областной суд, то есть там у каждого штата есть свой наивысший суд. И там церковь выиграла.
And so the father and his lawyers.
И затем отец, его адвокаты,
appealed it all the way to the Supreme Court of the United States.
Они подали в Верховный суд США.
And the Supreme Court refused to hear it.
И Верховный суд отказался слушать это дело.
Which meant that the final decision.
Это означало, что окончательное решение суда штата
was the final decision.
Было окончательным решением.
So the church won.
Поэтому церковь выиграла.
It was a very famous case.
Но это был очень известный судебный процесс.
It is now in textbooks in law schools.
Сейчас он есть в учебниках по юриспруденции.
It's called the Nally case.
И он называется дело Нелли.
The last man, the man's name was Nally.
Фамилия человека Нелли.
And you can Google this.
И сегодня можно даже в Google найти это.
Find information about
найти
it.
Информацию об этом.
But here is the deal.
Но вот в чем суть.
For one thing,
с одной стороны,
when the man killed himself,
с одной стороны, когда человек себя убил, совершил самоубийство, он уже не был под попечением церкви.
He was actually being counseled by
то есть psychologists, его уже душепопекали психологи.
And was on medication.
И он был уже на медикаментах.
But the real issue was,
но на самом деле дело было в следующем.
The young man,
молодой человек,
had a, we call it an estranged relationship. He was separated from his father. There was animosity, anger between them.
Между отцом и сыном, то есть между вот этим молодым человеком, его отцом, была ненависть. Ну, то есть они как бы ненавидели друг друга.
He was very angry at his father.
То есть он очень гневался на своего отца.
And the father was angry at the son.
И отец гневался на сына.
And John said the son took his life.
И Джон сказал, Джон МакАртур, что сын совершил самоубийство
as a final act,
как свое окончательное действие
to cause his father pain.
Для того, чтобы побудить боль своему отцу.
So или his father would have to live with that pain.
Для того, чтобы отец жил с этой болью.
Well, on the 20th anniversary of that case,
спустя 20 лет, когда была 20-я годовщина вот этого дела,
which was not that long ago,
но это было не так давно,
Someone came to California.
Один человек приехал в Калифорнию.
It was a law student.
А это был студент юриспруденции.
Doing a project about that case.
И он делал проект по поводу этого дела.
To interview all these people 20 years later.
И он хотел взять интервью у всех этих людей 20 лет спустя.
So he came and interviewed John.
Поэтому он пришел и взял интервью у Джона.
And John told him that.
И Джон ему сказал об этом.
Here are the real issues.
Он сказал, вот в чем на самом деле было дело.
What happened?
То есть вот в чем дело, в чем суть того, что произошло. И затем этот студент пошел и взял интервью у отца. И отец живет недалеко от церкви. И затем он вернулся, этот студент, и снова поговорил с Джоном. И он сказал Джону следующее.
If that young man's, goal was to hurt his father.
Если цель того молодого человека была принести боль отцу,
and to cause his father pain,
и породить, если его цель была породить боль у отца,
then he was successful.
То он достиг успеха.
That this father was in a terrible
потому что этот отец в ужасном состоянии.
Just bitter.
То есть он, у него горечь.
Angry at his son.
Он гневается, ну, злится на своего сына.
Depressed.
Он в депрессии.
And that's what the young man wanted.
И это именно то, что хотел молодой человек.
Now, that's an extreme example.
Это, конечно, крайний пример.
But all suicide ends up being like that.
Но всякое самоубийство, в конце концов, оказывается именно таким.
Is the ultimate act of selfishness.
То есть это наивысшее проявление эгоизма, самолюбия.
So, if I'm dealing with someone
Поэтому,
who's expressing those kind of thoughts,
если я имею дело с человеком, который выражает какие-то похожие мысли,
then I'm addressing both of those issues.
То я говорю об обоих этих истинах.
The first thing I'm saying.
Первое, что я ему говорю,
has to do with hope.
Это что относится к надежде.
You can have hope.
Что у тебя может быть надежда.
And I want to help you with this.
И я хочу помочь тебе в этом.
But I'm also looking for that opportunity.
Но также я еще смотрю на возможность.
You know, very quickly.
Очень быстро.
To tell them.
Очень быстро сказать им, что это грех.
This is selfish.
Это эгоистично.
You must not do this.
Ты не должен это делать.
You are hurting other people.
Потому что ты причиняешь боль другим людям.
So not only can you have hope,
то есть не только у тебя может быть надежда,
but you must also repent.
Но ты также должен покаяться.
And I've told people that.
И я говорил это людям.
I've had several examples where I've had to say those things.
У меня было несколько примеров, когда мне нужно было сказать это.
Now, by God's grace,
по Божьей милости,
no one that I have
по Божьей благодати, ни с кем, никто с кем, из тех, с кем я разговаривал,
has taken their life.
Никто не совершил самоубийство.
I've known some people in the church who did.
Но я знал некоторых людей в церкви, которые совершали.
But I didn't really, was not counseling.
Но я не душепопекал их.
I remember one night on a sunny night.
Я помню однажды вечером, в воскресенье вечером.
Someone came to me at church.
Один человек подошел ко мне в церкви.
And said, "I've got a friend."
И сказал, у меня есть друг.
And they're at their apartment right now.
И сейчас они у себя дома.
And they're threatening to take their life.
И они угрожают, что совершат самоубийство.
So, would you call them and talk to them?
Можете вы позвонить им поговорить?
I guess so. Yeah,
я сказал, ну ладно, хорошо.
No, that's not easy to
хорошо,
do.
Ну конечно, это нелегко.
I didn't know the person,
я не знал человека.
But they gave me the phone number,
они дали мне номер телефона.
And I called them.
Я позвонил им.
I said, you don't know me,
и я сказал, вы меня не знаете.
I don't know you.
Я вас не знаю.
But there's some people here who care about you.
Но есть люди здесь, которые о вас переживают.
And they told me you're having some great struggles.
И люди сказали, что у вас очень сложные переживания в жизни.
And that you're considering taking your life.
И что вы задумываетесь о том, чтобы забрать у себя свою жизнь.
I said, don't do this.
И я сказал, не делайте это.
I said, we can help you.
Я сказал, мы можем вам помочь.
These friends care about you.
Эти друзья переживают о вас.
I'll be glad to meet with you.
Я с радостью с вами встречусь.
No, they didn't want to talk.
Они не хотели разговаривать.
They weren't saying
much. Они ничего, практически ничего не говорили.
It's mainly me talking to them.
То есть практически просто я один говорил им.
But I did tell them,
но я сказал им.
This might be my only phone call.
Я сказал, что это, возможно, мой единственный звонок.
There's another reason you can't do this.
То есть есть еще одна причина, почему вы не можете это делать.
This is sin.
Потому что это грех.
And it's very selfish.
Это очень эгоистично.
One more thing you need to know.
Еще что нужно знать.
That while I'm talking to them,
что пока я с ними разговаривал,
we also called the police.
Мы также позвонили в полицию.
And to go to that person.
Для того, чтобы они пошли в квартиру этого человека.
And so while I was talking,
и поэтому, пока я с ним разговаривал,
someone did arrive.
Уже приехала полиция.
To stop them from whatever.
Ну, чтобы остановить их от того, что они хотели сделать.
Anyway, so this is real.
Ну, в любом случае, это реальная история.
You're gonna face it at some point.
В какой-то момент вы можете с таким с этим столкнуться.
But certainly remember those two.
Но, конечно же, нужно помнить об этих двух вещах.
It is an expression of ultimate hopelessness.
Это выражение наивысшей безнадежности человека и наивысшее выражение эгоизма.
Well, as your notes say,
проявление эгоизма.
Who
как
needs hope?
Написано у вас в конспектах, кому нужна надежда?
Need hope.
Все опекаемые, все, кого вы будете душепекать, нуждаются в надежде в каком-то смысле, на каком-то уровне. Но есть разные типы надежды.
There's two kinds.
Есть два типа надежды.
There's real hope.
Есть настоящая надежда.
And there's empty hope.
И есть пустая надежда, или истинная надежда, и пустая надежда.
Empty hope.
Я не хочу давать людям пустую надежду.
That doesn't help anybody.
Потому что такая надежда никому не помогает.
First,
во-первых,
empty hope is due to wrong goals.
Пустая надежда обусловлена неверными целями.
Just, human ideas
то есть
of what is desirable.
Просто обусловлена какими-то человеческими представлениями о том, что является желанным для людей. А люди так живут.
They think something like this.
Они думают примерно следующее.
If I could just get what I want, I'd be happy.
Если бы я только смог получить то, что я хочу, то я был бы счастлив.
If I could just have this better job, then I'd be happy.
Если бы у меня была лучше, если бы у меня была работа лучше, то я был бы счастлив.
If I was married,
если бы я был женат,
I'd have no more problems.
То у меня не было бы никаких проблем.
So if my circumstances were different,
если бы мои обстоятельства были другими,
then I'd have no problem.
Тогда бы у меня не было проблем.
That's not real hope.
Но это не настоящая надежда.
And I certainly
это не истинная надежда.
Somebody like that.
Я, конечно, не хочу человеку обещать что-то подобное.
I don't want to promise them that they can get what they want in life.
Я не хочу обещать им, что они получат то, что они хотят в этой жизни.
Thinking that that's going to encourage
them. Просто думая, что это их как-то ободрит.
Someone called me one time.
Однажды человек мне позвонил.
It was a mom who's had two children.
Это была мать, у которой было двое детей.
And a man called me about her.
И мужчина один звонил мне. Her husband? Or,
no, a man called me.
Мужчина позвонил мне.
And said, I know this woman.
И сказал, я знаю вот эту женщину.
She's got two young children.
У нее два маленьких ребенка.
And the father has been in prison.
И отец в тюрьме.
He's a terrible man.
Он ужасный человек.
And he's been there in prison like 5 years.
И он уже 5 лет сидит в тюрьме.
And he's getting out of prison.
И он выходит из тюрьмы.
And he's
сейчас
making,
освобождается.
He's making some threats.
И он говорит ей, высказывает угрозы.
That he's going to take the children away.
Угрожает ей, что он заберет у нее детей.
That he's going to go to court.
Что он подаст в суд.
And he's going to get permission to have custody of the children.
И он получит разрешение на заботу об этих детях.
So this man on the phone
на воспитание детей получит право. Человек по телефону сказал мне, мне нужна помощь.
I want to find a Bible verse.
Я хочу найти библейский стих,
that will promise this woman,
который бы пообещал этой женщине,
that her husband will not be successful.
Что ее муж не будет успешен.
And he'll not win.
И он не победит.
And I thought, well, there is no
подумал,
verse like that.
Ну, такого стиха нету.
I said, I can't promise her
that. Я сказал, я не могу ей этого обещать.
You shouldn't make her that promise.
Ты не должен также давать ей это обещание.
I don't know what's going to happen.
Потому что я не знаю, что произойдет.
Strange things happen in this world.
Потому что в этом мире происходят иногда очень странные вещи.
You get the right kind of lawyer.
Ты можешь нанять правильного юриста, адвоката.
And terrible things can happen.
И все равно могут произойти ужасные вещи.
I said, I hope he doesn't
win. Я сказал,
win.
Я надеюсь, что он, конечно, не выиграет это дело.
I don't think he will.
Я не думаю даже, что он выиграет.
But you don't know.
Но ты же не знаешь.
So I said, don't tell
и поэтому я сказал, не говори ей это.
Don't give her empty hope.
Не давай ей пустую надежду.
Due to this wrong goal that they
have. Не давай из-за вот этих неправильных целей, которые есть
у людей.
Он слушал. Он сказал, да, да, да.
And then when I got through,
и затем, когда я узнал,
like he didn't hear anything.
Кажется, что он вообще ничего не слушал.
He said, yeah, well, anyway,
он сказал, ладно.
He said, I've been reading the Psalms,
хорошо, я вот читал псалмы,
and he quoted me some psalm.
И он процитировал мне какой-то псалом.
I don't remember what it was.
Не помню точно какой.
It was something about a mother,
а там было что-то
her offspring,
о матери и ее потомстве, что-то о благословении.
И
он сказал, я думаю, что вот этот стих — это обещание от Бога. И я должен дать его этой женщине. Мы дадим ей надежду. А мы дадим надежду, что ее муж не выиграет это дело. И я сказал, но в этом стихе не об этом говорится. Но он не слушал меня. Но я не хочу давать людям обещания. То есть такие обещания — это пустая надежда. Это то же самое, как сказать, я думаю, что все в конце концов будет хорошо. Неважно, какая у тебя проблема, я знаю, что Бог изменит эти обстоятельства. Нам нужно просто верить, и все в итоге будет хорошо.
I never promise people that.
Я никогда людям такое не обещаю.
I tell people even something
different.
Я
говорю людям даже нечто отличающееся от этого.
Like in a marriage.
Например, в браке.
I'm helping one of them learn the right thing to do.
Я помогаю одному из супругов, как поступать правильно.
I said, now your marriage.
Я говорю, вот в отношении вашего брака.
It might get worse.
А на самом деле он может быть еще хуже.
I don't know.
Я не знаю.
But you can change.
Но ты, то есть отдельный человек, вы можете поменяться.
Second.
Второе.
Empty hope is based on denying reality.
Пустая надежда основана на отрицании реальности или действительности.
You know, Romans 8:28.
Римлянам 8:28.
Does not say all things are good.
Римлянам 8:28 не говорит нам, что все есть благо. Все есть благо.
It says all things work together for good.
Там говорится, что Бог все содействует ко благу.
Some things are not good.
А некоторые вещи не являются благом. Они на самом деле ужасные вещи.
And I don't tell people anything but the truth.
И я не говорю людям ничего, кроме истины.
I don't say, oh, it's not so bad.
Я не говорю, ну, на самом деле это не так уж плохо.
When they tell me what it is,
когда они мне говорят, в чем дело,
I tell them, I understand.
Я говорю, да, я понимаю вас, что это сложное обстоятельство.
It reminds me of Psalm 3.
Напоминает мне третий псалом.
You might look at that real quick.
Можем быстренько посмотреть на него.
Psalm 3.
Третий псалом.
If you're having trouble finding it,
а если вам сложно его найти,
it's right after Psalm 2.
Это сразу после второго псалма.
So find Psalm 2,
поэтому найдите второй псалом,
and then go to the next
и потом следующий будет как раз третий.
If you go to Psalm 4,
если посмотрите на четвертый псалом, то слишком далеко.
So this is David.
Итак, Давид.
And he's writing this when he was fleeing from Absalom.
Давид пишет, когда он бежит от Авессалома.
You know, Absalom had turned the hearts of the people against David.
Авессалом настроил сердца людей против Давида.
What a terrible situation.
Ужасная ситуация.
I mean, his own son. То есть,
представьте, его собственный сын.
So now David is having to flee for his life.
Теперь Давид должен для того, чтобы сохранить свою жизнь, должен бежать.
He's out in the deserts now.
И теперь он в пустыне.
He had to flee at night.
Он должен был бежать ночью.
And there's another verse somewhere that says he was barefoot.
Да, и еще в одном стихе где-то говорится, что он был без обуви даже, что он должен был, то есть все свои богатства, весь комфорт, дворец царский, он все это оставил, в безопасность, в которой он находился. У него уже не было доступа к тому, что он любил.
And there were just a few followers.
И с ним было лишь несколько последователей.
Those most loyal men.
Те самые преданные мужи, которые были с ним.
Who were fleeing with him.
Которые убежали вместе с ним.
But, well, all but one man.
Все, кроме одного.
His most loyal, devoted follower.
Его самый преданный, его самый посвященный последователь.
That one man was not with him.
Вот тот человек не был с ним.
Uriah.
Урия, муж Версавии.
He was not there.
Его там не было.
David had him killed.
Потому что Давид его убил.
Very sad.
Это очень печально.
Uriah loved David.
Потому что Урия любил Давида.
So there he is, out in the desert.
И вот он в пустыне.
And it's not a good situation.
Это не очень хорошая ситуация.
Now, this psalm,
И этот псалом,
David expresses the great hope he has.
В этом псалме мы видим, как Давид выражает великую надежду, упование, которое
Starting
у него было,
verse 3,
начиная с третьего стиха.
You know, that God is a shield all around him.
Четвертый стих, что Бог щит предо мною.
And the Lord lifts up his head, encourages him.
Что Господь возносит голову мою, Давид говорит.
He cries to the Lord.
Он говорит, глазом моим взываю
the
Господу.
Answers.
Он слышит меня.
The next verse says he lies down and goes to sleep.
А следующий стих говорит, что я ложусь и сплю.
Gets up in the morning.
И встает утром.
Sleeps well.
И спит хорошо.
Which I'm sure amazed all those men around him.
И я уверен, что это все удивляло тех мужчин, мужей, которые были с ним.
Why was he able to sleep?
То есть почему он смог спать?
I mean, did the situation change?
А ситуация поменялась?
You know, did all those the people chasing him, all those soldiers disappear?
Те люди, которые преследовали его, они что, просто исчезли?
Now, look at the first verses.
Посмотрите на первые стихи.
Read the first couple of verses. Oh Lord, how many are my enemies? All that.
Господи, как умножились враги мои. Второй стих. Многие восстают на меня. Многие говорят душе моей, нет ему спасения в Боге.
He's in a terrible situation.
Он в ужасной ситуации.
I mean, all those soldiers
То есть, представьте,
are out there somewhere.
Все эти воины, солдаты где-то там, они его преследуют. То есть они в темноте где-то рассеяны.
And they're all trying to kill David.
И они все пытаются убить Давида.
And he knew how trained they
И
were.
Он знал, насколько обученными они были. Они были хорошими воинами. И все говорили Давиду, что для тебя в Боге нет спасения, нет надежды. Все против тебя, Давид. Даже Бог против тебя. Однако он спит. Встает утром. Одевает свой пояс и все остальное. И говорит, о, прекрасный день. Это день, который сотворил Господь. То есть я могу представить, как вот эти люди вокруг него. Они говорят, слушай, а что, Авессалом перестал за тобой гнаться? А что, все воины, которые тебя преследуют, они тоже исчезли? Давид говорит, не-не-не, они еще там. И я думаю, что даже за ночь их стало еще больше. Вот, слушай, они такие хорошие воины. Они умеют стрелять из лука, они точно попадут в свою цель. Я уверен, что его друзья удивлялись.
But I love the Psalms.
Но мне нравится этот псалом.
Especially David's Psalms.
Особенно мне нравятся псалмы, особенно псалмы Давида.
Very honest.
Они всегда очень честные.
When David was down,
когда Давид был поникшим,
he said he was down.
Он говорит, что он поникший.
So, I mean, he said, I'm in a terrible situation.
Он говорит иногда, что он в ужасных ситуациях.
My soul is crying out to God.
Что моя душа кричит к Богу.
That's real life.
Это настоящая реальная жизнь.
He's not like we are sometimes.
Он не такой, как иногда мы бываем.
At least in America,
по крайней мере, в Америке мы такие
Somebody
бываем.
Ask you, how,
Кто-то
how you doing?
Спрашивает, как у тебя дела?
Yeah, how you doing?
Как дела?
Oh, fine.
О, нормально.
I'm fine.
Хорошо.
We're not honest.
То есть мы нечестные.
David, I think, was always honest.
Я думаю, что Давид всегда здесь был честным.
How's it going, David?
Как дела, Давид?
Oh, I'm in a terrible situation.
О, я в ужасной ситуации.
People trying to kill me.
Люди пытаются меня убить.
Sometimes I get really depressed.
Иногда я в депрессии от этого.
But the Lord is my hope.
Но Господь моя надежда.
So he did not deny reality.
Поэтому он не отвергал реальность.
And I don't do that with counselors.
И я не делаю это также с теми, кого я опекаю.
That's not true hope.
Потому что это не истинная надежда.
You know, it's lying to them about the
это,
situation.
Получается, вы обманываете их в отношении их обстоятельств и ситуации.
Lying to them about their goals.
Вы обманываете их в отношении их целей, в отношении их взглядов на будущее. То есть я думаю, что все будет хорошо. Но я так не делаю. Третье. А пустая надежда основана на мистическом мышлении. А когда люди начинают искать знаков каких-то от Бога, знамений, я думаю, что Бог пытается мне что-то сказать. Бог проговорил ко мне во сне.
I've heard some very strange things.
Я слышал очень странные вещи, связанные с этим.
The kinds of things that people put their trust in.
Такие вещи, на которые люди начинают уповать.
Let me see if I can explain this.
Попробую вот это объяснить.
When I first came on staff at Grace Church,
когда я стал сотрудником в церкви Благодать,
I told you I was pastoring the singles.
Я говорил вам, что я занимался пасторством с неженатыми,
so I dealt a lot with people who wanted
поэтому, to be married. Поэтому я очень много имел дело с людьми, которые желали вступить в брак.
Well, there was this one young man.
Был один молодой человек.
And he was interested in this one young woman.
И он интересовался одной молодой девушкой.
And she was a great girl.
Она была прекрасной девушкой.
Very attractive and
она была
very
очень
talented.
Привлекательной, очень талантливой.
And so he was stricken by her. He was struck.
He struck.
He was captured by her.
Да, и она пленила его сердце.
So he asked her to go out.
И он однажды пригласил ее на свидание.
Go have get McDonald's or something.
Ну, куда-то. В Макдональдс, не знаю. Куда-то.
And she said no.
И она сказала нет.
Which that's the worst thing that can happen to a guy.
И это самое ужасное, что может произойти с парнем.
It's terrible.
Ужасно.
Life is over.
Жизнь окончена.
You get up all this bravery, есть, this courage.
А ты набираешься всю смелость свою,
you know,
собираешь.
You're encouraged,
ты как бы ободрен
you're,
такой.
You're flying up there pretty high,
ты как бы очень высоко летишь.
And then she shoots you down.
Затем она стреляет, и ты падаешь.
And but you know, he said he told himself I'll give it some time.
Ну, she said?
No, he said, I'll give it some time to himself.
И он тогда сам себе сказал, ну, я тогда подожду немного, то есть пусть время пройдет. Прошло 3-4 месяца.
And he asked her out again.
И он попросил, снова пригласил ее на свидание.
And she said?
И она сказала,
no.
Нет.
And I think he did it like 3 times.
И мне кажется, он сделал это 3 раза.
And she finally told him.
И наконец она ему сказала,
the worst thing that a guy can ever hear.
То есть самое ужасное, что парень когда-либо вообще может услышать.
I just want to be friends.
Я просто хочу, чтобы мы были друзьями.
And so he came to talk to me.
А поэтому он пришел поговорить со мной.
And he said because he was a little discouraged.
Из-за того, что он был просто подавлен.
And I said, well, I mean,
я сказал,
this may never happen.
Ну, возможно, этого никогда не произойдет.
And so then I went and talked to her.
И затем я поговорил с ней.
Just privately.
Ну, то есть просто в частной беседе я сказал, слушай, скажи мне правду.
This young man.
Ну, вот этот вот молодой человек.
Is there any hope?
Есть ли вообще хоть какая-то надежда, что ты когда-либо поменяешь свое решение?
And she said, Pastor, look at me.
Она сказала, пастор, посмотри на меня.
There is no hope for this.
Для этого нет надежды.
It's not
никакой. Этого не произойдет.
Okay.
Я сказал, хорошо, ладно, ладно.
So, then he asked to meet with me again in the future.
Затем he. Yes.
The man, young man did.
Да, затем молодой человек опять попросил со мной встретиться.
И
я хотел его ободрить.
This is the hard part to explain.
И вот это сложно объяснить.
He said, God's given
и он сказал, Бог дал мне знак,
that she's going to say yes.
Что она скажет мне «да».
I went, uh-oh.
И я так подумал, «о-о-о». Так, что это
I
такое?
Said, what
я сказал, а что за знак, что за знамение Бог тебе дал? И он сказал, позвольте вам показать кое-что. Он подвел меня к своей машине. И это машина, у которой тормозные, ну, то есть эти, как стопори, да. Ну, один как бы дополнительный стоп-сигнал на стекле багажника.
So somehow,
итак, каким-то образом насекомое, какой-то жук
had gotten down inside that light,
попал внутрь этого, этой фары,
and you could see it in there,
и можно было его увидеть там.
And it had died.
Ну и, конечно, он умер там.
Okay, now, listen to this.
И вот, послушайте.
The name of this insect,
имя этого насекомого
in English,
на английском
was similar to this girl's
было
last name.
Похоже на фамилию этой девочки. Это девушка.
Like it rhymed.
Ну, то есть, это как бы, ну, похоже было.
And he said, that's a sign from God.
Он говорит, это знак от Бога.
That this girl and we're going to get married.
Что я и эта девушка поженимся.
I couldn't believe that.
Я не мог в это поверить.
I mean, I tried not to laugh.
Я пытался не засмеяться.
And I said, I've got to be honest with you.
И я сказал, слушай, я должен быть с тобой честным.
This is not a sign.
Это не знак.
It's just an insect.
Это просто насекомое.
And it's dead.
и оно мертвое.
And it looks bad.
И оно выглядит ужасно.
And I think you should clean it up.
И я думаю, что тебе нужно просто почистить фару.
But he was placing all of his hope
Но
in that sign.
Всю свою надежду, все свое упование он возложил на этот знак. То есть это вот это такое мистическое мышление. Мистицизм — это ужасная проблема в церквях. По крайней мере, это там, где я живу. То есть люди начинают искать какие-то знаки в разного рода вещах, когда они принимают решения, и они начинают надеяться на это. Господь не говорит к нам таким образом. Он говорит только одним образом. Он говорит через свое слово. И он говорит только то, что говорит слово. Мы не можем доверять таким рода знакам. Даже вот эта идея открытой двери. Когда принимается какое-то решение. Бывает такая идея, то есть я пытаюсь принять решение между тем, жить здесь или жить здесь, пойти на эту работу или на эту работу, или в эту церковь, или вот в эту церковь, и в каких-то обстоятельствах, и вот человек говорит, я верю, что вот это открытая дверь для меня, то есть это знак от Бога. И разве это не подтверждение, что Бог хочет, чтобы я это сделал? Мне нравится играть в игру с такими людьми. Немножко мне нравится путать их мышление. Я говорю, слушай, я не знаю. Возможно, это открытая дверь, что ты должен идти туда. Или... Возможно, это испытание, чтобы увидеть, останешься ли ты на том месте, где ты сейчас находишься, и будешь доверять Господу оставаться здесь, и Он испытывает тебя. Испытывает, останешься ли ты здесь. Человек, о нет. Но, а что тогда это? Я говорю, я не знаю. Не знаю, что это. То есть, все, что я знаю, есть вот эта открытая дверь. И это просто возможность. Это не означает, что ты должен это сделать. Ты должен учитывать и другие факторы. То есть, здесь рассматривать другие факторы. Поэтому у нас есть такое выражение. Будь осторожен в отношении открытых дверей. Поскольку это может привести... к шахте, поскольку это может привести тебя в шахту лифта. Ну, то есть, если открытая дверь, ты просто провалишься в шахту. Поэтому я не хочу давать людям такое ободрение. Я видел еще один очень такой утонченные примеры этого, это было в душепопечении. Когда были какие-то трудности в браке, и жена угрожала, что она уйдет, и, может быть, на время она уходила. И в какой-то момент муж стал серьезно об этом переживать.
Okay, I want some help.
И он сказал, я хочу помощь. И он начал читать Библию. Каждый день. И каждый раз, когда я встречался с ним, он мне рассказывал все, чему он научился. Что я, пастор, был в слове. Он был верный в церкви. Он приходил работать в церкви, то есть там убираться где-то. Чистить что-то, ходил на группу изучения Библии, то есть у него был дневник молитвенный. И, возможно, будет искушение сказать, слушай, ну здорово, здорово. Но я стал немного переживать об этом. Почему все это он делает? Иногда люди делают это по такой причине, что если я все это сделаю, то тогда Бог что-то особенное для меня сделает, что Бог изменит сердце моей жены, и все будет тогда здорово. То есть это практически так, как такое выражение. Читаю один стих в день, и значит, сатана, ну как бы все, сатана уходит.
And then a couple of months later,
и спустя пару месяцев,
the wife hasn't changed her mind,
жена не поменяла своего решения,
and now he hits bottom.
И теперь он паник.
And I've heard him say this.
Я слышал, как он говорил.
But why?
Но почему?
I'm doing all the right things.
Я делаю все правильно.
And God's not doing his part.
А Бог со своей стороны не делает.
It doesn't work that way.
Но на самом деле это так не работает.
That's looking for hope in wrong
places. Это означает, человек ищет надежду не в том месте.
Well, true hope is different.
Истинная надежда отличается от этого.
I want to give him true hope.
Я хочу дать человеку истинную надежду.
First of all,
во-первых,
because of that verse in 1 Peter,
из-за того стиха, который мы прочитали в 1 Петра,
the one that was verse 3,
третий стих первой главы,
we're born again to a living hope.
А мы возрождены к упованию живому.
That tells me something important.
И это говорит мне об очень важной истине.
Only true believers can
что
have hope.
Только истинные верующие могут обладать надеждой.
There is no hope for unbelievers.
Для неверующих нет надежды.
I want them to feel hopeless.
И я хочу, чтобы неверующие почувствовали себя безнадежными.
The last thing I want to do.
Самое последнее, что я хотел бы.
Is put a little band-aid on their problem.
Самое последнее, что я хотел бы сделать, так это налепить пластырь на их проблему, чтобы они просто почувствовали себя хорошо. И чтобы они не понимали своего безнадежного положения. Я не могу дать неверующим надежду. Кроме надежды, которая есть во Христе. Если человек придет ко Христу, то тогда есть великая, великая надежда. Второе.
It's based upon scripture.
Надежда основана на Писании.
And there are certain verses.
Есть определенные стихи.
Especially in the Psalms.
Особенно в Псалмах.
That connect hope.
Которые связывают надежду.
With the Word of God.
Связывают надежду с Божьим словом.
It says that more than once in Psalm 119.
Там говорится в 118 псалме более чем один раз об этом.
Where he says things like that, that the law of God is my hope.
Когда псалмопевец говорит, что в законе Господа упование мое.
So you ought to study Psalm 119.
Изучайте 118-й псалом.
And find those verses.
И найдите эти стихи.
I notice in your, it may be Psalm 118 in your Bible.
Да.
Is that
the long one? 118-й псалом, то есть самый длинный псалом.
They're in that psalm, that long psalm.
В этом длинном псалме.
There are great verses on hope.
Есть прекрасные стихи о надежде.
And I'll use that with,
и я использую эти стихи so во время душепопечения.
That tells me something about my counseling.
И это также говорит мне кое-что о моем душепопечении.
I must bring the word of God continually into
я
counseling.
Должен постоянно привносить Божье Слово в душепопечение.
I'm having them read the word of God.
Я должен говорить людям, чтобы они читали Божье Слово, чтобы они запоминали Божье Слово.
Even in counseling.
Даже в душепопечении.
Actually, when I'm meeting with
И даже когда я встречаюсь с людьми.
I'll look up a verse of scripture.
Я смотрю на какие-то стихи Писания.
I'll turn my Bible around.
Затем я разворачиваю свою Библию, даю человеку и говорю, прочитай сейчас вот этот стих. Я хочу, чтобы они его прочитали. И затем мы говорим о нем. Потому что это основное домашнее задание. Поскольку именно это будет давать им надежду. Есть небольшая брошюра, которую написал Джей Адамс. Если она не переведена, она очень маленькая.
And Igor is willing to translate it.
Игорь готов перевести ее.
He's going to do this as a project. It's called.
Готов сделать как свой проект.
It's called Christ and Your Problems.
It's translated.
Okay, good. Да, Igor's already done it.
Слава Богу, она уже переведена. Называется «Христос и ваши проблемы».
Christ and Your Problems.
Христос и ваши проблемы.
And I keep those in my office.
У меня эта брошюра постоянно есть в кабинете.
They're not very expensive.
Они недорогие, эти брошюры.
It's a study of that verse in 1 Corinthians.
Это изучение стиха, вот этого стиха в 1 Коринфянам.
1 Corinthians 10,
13. 1 Коринфянам 10, 13.
You know, the one that says that,
это тот стих,
no trial has overtaken anybody,
где говорится, что
что
вас постигло искушение, не иное, как человеческое, и вы можете его перенести.
Well, that's a great verse to give
это прекрасный стих для того, чтобы давать надежду.
For them to see that Christ is working in this situation,
для того, чтобы человек увидел, что Христос действует в этой ситуации.
Give you the ability to endure.
И что Христос даст способность претерпеть.
So at the first of counseling,
поэтому, во-первых,
When I still don't understand the problems very well.
Во время душепопчения, когда я еще на первых встречах, когда я не понимаю еще, в чем ситуация, какую дать домашнее задание и какие стихи использовать. Я все еще собираю данные. Возможно, две или три наших встречи уйдет на сбор информации. Но, по крайней мере, я делаю следующее. Я даю человеку вот этот буклет.
I want you to read this week.
И я говорю, хочу, чтобы ты на этой неделе прочитал это. Потому что неважно, в принципе, какая у тебя проблема. Я верю, что это даст тебе ободрение, даст тебе надежду. И, пожалуйста, подчеркни то, что на самом деле прям касается твоего сердца. И принеси с собой в следующий раз. Или если вдруг у тебя будут какие-то вопросы, то на полях там поставь знак вопроса, и мы об этом поговорим. То, что тебе очень понравилось, на полях нарисуй звездочку. Хочу посмотреть, что тебя ободряет. Поскольку это дает им надежду. Надежда реалистична. Как я сказал, мы не отвергаем реальность.
All things are not good.
Все на самом деле не все является хорошим.
A young lady called me one time.
Не все является добром. Однажды мне позвонила молодая девушка.
Her boss was very difficult.
Ее начальник был очень сложным человеком.
I think her boss was a woman as well.
И мне кажется, что начальником была женщина, то есть начальница, и на нее было очень сложно работать.
It's the kind of boss where you could never do anything right.
Как бы такой начальник, которому ничем не угодишь, то есть никогда не сделаешь правильно.
I don't know what she was like, a secretary or something.
Она была, кажется, секретарем.
It was one of those places where they sat at all these little cubicles.
И это как бы такой офис, в котором просто очень много работников, они разделены такими разделителями, то есть в большой комнате сидит несколько человек, у каждого отдельный стол, но разделен перегородкой. И в каждом вот таком блоке вот с этими перегородками они могли там поставить фотографии своей семьи. И там была доска, к которой можно было, такая пробковая доска, к которой можно было прикреплять какие-то заметки. И поэтому она туда прикрепляла стихи Писания. Или цитаты известных христиан, например, Спержина. И это ее ободряло. И ей нравилось в течение дня смотреть на эти цитаты. Однажды проходил начальницей мимо ее места, и она сказала, я не хочу, чтобы все вот эти личные вещи здесь были, пожалуйста, убери все это, у нас здесь бизнес. И вот все вот это, что ты там прикрепила, все это убери. Она настолько от этого расстроилась, она позвонила мне. Она позвонила просто, чтобы сказать, что работа все равно такая трудная, а теперь у меня даже вот этого ободрения нету. Просто ужасное место. И вот что я сделал. По телефону. Я сказал, здорово! Какая прекрасная ситуация! Какая прекрасная возможность! Она, о чем вы говорите? Я сказал, скажи мне кое-что. А как другие работники к этому относятся? Они жалуются на это. То есть, когда начальницы нет, они жалуются на нее.
Yeah.
Она сказала, да, конечно, никто не любит эту начальницу. Я сказал, тогда у тебя есть удивительная возможность быть довольной в этих обстоятельствах и уважать своего работодателя, подчиняться его власти, подчиняться с хорошим отношением и быть свидетельством Божьей благодати в твоей жизни. Я сказал, разве это не прекрасно? Там, конечно, было молчание на другой стороне. Но почему бы так не думать? Потому что это то, что есть. Я знаю, что это не очень хорошая ситуация, но Господь может обратить ее и содействовать ее ко благу. Поэтому я говорю, что я не отрицаю, что у людей есть проблемы. Но я хочу, чтобы люди думали. Чтобы они думали, как это может быть используемо во благо. Еще один пример. И потом мы сделаем перерыв. Женщина, которая была в очень трудном браке с детьми, и она страдала.
И
очень легко просто начать думать только о своих страданиях, которые происходят сейчас. И думать о том, как это моим детям. Но я хочу, чтобы человек думал по-другому. Чтобы он думал о возможности, как это может быть благом. Что когда она страдает правильно, когда она с правильным отношением, когда она живет благочестивой жизнью, она может влиять на своих детей. И когда она страдает и переносит, она является свидетельством для своих детей. И однажды, когда ее дети вырастут, возможно, они будут в каких-то трудных обстоятельствах. Мы не знаем, какие это могут быть обстоятельства. И в тот день, может быть, через много лет, они, возможно, вспомнят свидетельство своей матери, как она страдала и как она доверяла Господу. И они укрепятся как бы благодаря этим воспоминаниям и перенесут эти испытания. Может быть, это будет спустя 20 лет. Мы должны об этом думать. Наше страдание — это не только то, что Бог использует в нашей жизни, но Он использует их в жизни других, потому что люди наблюдают.
Let's take a break.
Давайте сделаем перерыв.